Здравствуйте, дорогие друзья! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. С вами в студии Константин Еремеев. И сегодня в гостях у нашей программы музыковед, автор и ведущая абонементных серий Свердловской государственной филармонии, зала Маклецкого, Уральской государственной консерватории, культурного центра «Царский», Синара-центра, ведущая фестивалей Союза композиторов Свердловской области и регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования Министерства культуры Свердловской области, автор и ведущая 36 фильмов проекта «Филармонические уроки» при поддержке губернатора Свердловской области и Министерства культуры Свердловской области, лауреат премии главы Екатеринбургской митрополии в сфере культуры и искусства Марина Владимировна Принц. Марина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, я вам очень рада.
И я взаимно рад видеть вас в нашей студии православного радиоканала «Воскресенье». Для меня, вы знаете, наверное, сегодня такой особенный выпуск этой программы, потому что много бывал раз я на концертах, на программах, которые вы ведете, и проникся вот этим глубоким уважением, насколько глубоко вы всегда посвящены в тему, насколько вот эти программы, ваши рассказы, они так увлекательны, душевны, и ты погружаешься в какой-то мир музыки, искусства, в какую-то историю. Хотя, может быть, ты даже про этого композитора и музыканта что-то и знал, но сколько нового и интересного всегда я, например, выношу из этих программ, это фантастически. Я вас благодарю вот за встречи с вами, которые происходят, и, надеюсь, мы еще не раз будем видеться на этих концертах, на этих программах, и они очень для меня познавательны.
Мне очень приятно то, что вы говорите. Вы, наверное, сказали, самое дорогое, самое ценное, то, что эти концерты не оставляют вас равнодушным, что это как бы затрагивает вашу душу, ваш интеллект, заставляет вас что-то узнавать, может быть, потом еще чем-то интересоваться. И один концерт подкрепляет другой, потому что самое сложное, когда человек не знает ничего. Вот он приходит куда-то первый раз, и у него нету крючочков, за которые зацеплялись бы знания, да, какая-то информация. Она вся новая, она потоком куда-то проваливается. А вот когда человек начинает бывать на концертах, и он понимает, о, надо же, это вот с этим так соединяется, а это, оказывается, было в одно время, оказывается, вот эти композиторы были знакомы, а это вот одно направление искусства. И в этом как раз смысл, когда люди не просто раз в несколько лет где-то бывают, а бывают на регулярной основе, у них складывается целостная картина постепенно, и одно подкрепляет другое. И это очень здорово, что вы так реагируете, значит, не напрасно то, что мы делаем.
Марина Владимировна, это, наверное, не только моя реакция. Я знаю, что еще одно очень приятное событие случилось в вашей жизни – награда от епархии, которая была в январе, и вот я хочу попросить вас, чтобы вы рассказали об этом событии. Наверное, тоже это для вас знаменательно.
Да, это действительно знаменательно и по-хорошему неожиданно. Просто я никогда не думала, что из таких высоких рук я получу награду за свою профессиональную деятельность. Из рук митрополита это, конечно, нечто из ряда вон выходящее в моей жизни. Я никогда даже не думала, что такое событие будет иметь место в моей биографии. Просто я очень люблю то, чем занимаюсь. И то, что это оценено, это, конечно, для меня дорогого стоит. Всего 5 человек в году выдвигаются разными творческими союзами для награждения главой митрополии, и мне очень, конечно, почетно и приятно оказаться среди таких избранных людей. Когда я узнала о том, что экспертный совет утвердил мою кандидатуру, что я выбрана лауреатом, я, конечно, поинтересовалась, а кто с момента, со времени основания этой премии, кто вообще вошел в число лауреатов. И, вы знаете, даже особенно заволновалась, потому что я увидела таких заслуженных людей и в сфере литературы, и в сфере живописи, и скульптуры, и театральных деятелей, и музыкантов, и своих коллег-музыковедов, и композиторов. Вы знаете, я подумала, как, неужели я в одном ряду стою с этими людьми? И мне, конечно, это и взволновало, и я была горда, мне очень было радостно. Моя семья очень эмоционально на это, конечно, отреагировала, они очень радовались такой высокой оценке. Так что да, вот так получилось, что я стала лауреатом, и это здорово. На самом деле это прямо заставляет еще больше углубляться в своей работе и понимать, что она действительно нужна, раз на таком высоком уровне такая оценка дана работе.
Действительно, это прекрасная награда. Я от всего сердца вас поздравляю. Ну вот, вы знаете, я хочу вернуться, наверное, на какое-то определенное количество лет назад. Вы выпускница нашей Уральской государственной консерватории. И как, с чего началась эта ваша музыкальная история в жизни? Почему именно музыка? Почему именно такой выбор? Какое, вот, может быть, событие в вашем детстве повлияло на это?
Вы знаете, я единственный представитель профессионального музыкального сообщества в своей семье. Но в моей семье музыка звучала в семье всегда. У нас очень музыкальная семья, и моя мама, несмотря на то, что она имеет техническое образование, она профессор, она всю жизнь преподавала технические дисциплины в высших учебных заведениях, но она всегда играла на фортепиано, она всегда пела, у нас было принято в семье петь, каждодневно петь на 2-3 голоса, подбирать, то есть я по слуху очень рано начала подбирать, и я повторяю, что профессионала в семье не было, но когда я подрастала, я все время слышала, что и видела, как мама сидит за фортепиано, как она играет что-то из Чайковского, из «Времен года», как она поет романсы Глинки, например, романсы Чайковского, поет по-своему, как она поет хорошую современную эстраду, но того времени, конечно, когда мама была молодой, как она на французском языке великолепно пела, например, песни из репертуара Ива Монтана, которые были очень популярны, когда мама была еще молодой. То есть музыка меня окружала всегда. И когда я достаточно подросла, меня мама просто отвела в музыкальную школу, и я начала учиться на фортепиано. И мне очень нравилось, мне хотелось. У нас, естественно, дома было фортепиано, это исходит из того, что я только что рассказывала. И начала я учиться в 6 лет музыке. А когда мне было 8 лет, наша семья уехала в Африку, потому что мой папа 3 года преподавал, он тоже преподавал технические дисциплины, и мы жили вообще в 10 градусах от экватора, в стране Гвинея, в ее столице Конакри, на просто берегу Атлантического океана. Никаких музыкальных школ там не было 3 года. Там было единственное пианино в клубе при советском посольстве. И вот туда меня мама привозила 2 раза в неделю, нас пускали, разрешали поиграть на фортепиано, и я мечтала, что мы же когда-то вернемся домой, и у меня дома будет фортепиано, я смогу играть каждый день. Вообще, и когда мы вернулись, действительно, вот первое, до чего я дорвалась, если так можно выразиться, это было пианино наше домашнее. И тогда продолжились мои занятия по фортепиано, поэтому раз вот было 3 года пропущено, я немножечко позднее по возрасту заканчивала, чем мои сверстники, музыкальную школу. Но это, знаете, я так прямо наскучалась, у меня была такая потребность вот сесть, поиграть, и чтобы вот звуки мне подчинялись. И получилось, что я впервые попала на концерт симфонического оркестра, когда я училась уже в 5 классе в общеобразовательной школе. Мы как раз вернулись из Африки, и мама купила мне абонемент в филармонию в Свердловскую. Я впервые вживую услышала симфонический оркестр. Я до сих пор помню, что они играли, что они исполняли вальс «Фантазию Глинки». И я слушала, и потом пришла домой и плакала, почему вы меня на скрипке не отдали, я же не смогу играть в оркестре. Вот у меня было такое потрясение. И вот так музыка вошла в мою жизнь, а так как в Свердловской филармонии были великолепные абонементы, рассчитанные на детей, на юношество, и были совершенно фантастические музыковеды, которые вели эти концерты. Для меня это было таким примером невероятным, что я с детства говорила, я буду вести программы на радио, телевидении, и вообще я буду выходить на сцену филармонии как ведущая, как музыковед. То есть, вы знаете, у меня не было никогда такого ощущения, что я буду именно как исполнитель-музыкант выходить на сцену, а вот то, что я хочу рассказывать о музыке, вот влюблять людей в это искусство, вот это действительно с самого детства. Так что вот так начался мой путь, а потом были некоторые сомнения, которые развеялись, потом было музыкальное училище имени Чайковского и консерватория, и вот, кстати, сценическая деятельность я тоже пришла не сразу, я очень долго преподавала, 28 лет преподавательской деятельности было в моей биографии. Но параллельно были концерты и на больших сценах в разных городах, в том числе на сцене Свердловской филармонии. А потом пришло время, когда я вообще сделала это своей основной и единственной деятельностью.
Вот такое детское впечатление, что я буду рассказывать об этом, оно реализовалось. И реализовалось, ну, я должен сказать, наверное, очень успешно. Скажите, пожалуйста, вот для вас важно погружение в эту историю, почему? О чем вы думаете, когда готовите программы? Потому что у вас очень много программ абонементов именно, в которых вы рассказываете. Как вообще проходит подготовка к ним?
А вы знаете, Константин, здесь даже не имеет значения, это целый абонемент, это целая серия какая-то концертная или это отдельно взятая программа. Вот знаете, сложнее всего для профессионала готовить программу о ком-то или о чем-то, что просто обвешано штампами, когда есть уже готовые мнения, когда вы с детства читаете по всем учебникам, что это был такой-то, такой-то композитор, вы знаете наперечет все факты его биографии, но вы вообще не воспринимаете его как живую личность, как живого человека со своим характером, своими какими-то сильными сторонами, своими слабостями. Вы его не понимаете, не представляете в контексте того времени, когда он жил. И вот если вам потом удается вот эту всю, знаете, наносную шелуху отсеять и вдруг за этим увидеть по-настоящему живого человека, вот это самое ценное. Когда я готовлю программы, я всегда очень много работаю с информацией, очень много читаю, что-то отсеиваю, считая, что это недостоверная информация, потому что сейчас что только, о ком и о чем только не пишут, и все это надо очень тщательно проверять и сравнивать разные источники, понимать, чему можно доверять, чему нет. Подключаются ассоциации и связи с другими видами искусства, знания истории, знания каких-то параллельных видов искусств, это все обогащает. И я всегда ищу, что лично меня зацепило в информации. Может быть, эмоционально, может быть, интеллектуально. Например, я читаю хорошо известную биографию, и вдруг я понимаю, вот это случилось так рано в жизни этого человека, что это просто невероятно, когда он в 4 года, например, уже там играл на публике, предположим, или что-то очень рано сочинил, или какие-то посмежности происходили, события в одно и то же время, которые, ну, совершенно по-разному эпоху характеризуют, или наоборот, человеку уже было так много лет, он был в том возрасте, когда уже люди просто на отдыхе стараются как-то обобщать только то, что они делали, а человек ездит по Африке с гастрольными поездками. Это я сейчас вспомнила биографию Сен-Санса, который 86 лет во время гастрольной поездки по Африке завершил свой жизненный путь. Это вообще-то о чем-то говорит, правда? Вот. И вот когда я именно ищу, что лично меня заинтересовало, зацепило, я начинаю искать дальше. Вот какое-то незнакомое слово, незнакомое название, понятие, читаю об этом. И вдруг, понимаете, когда вы уже целый айсберг в голове создали, вы понимаете, ага, Вы вот эту верхушечку айсберга должны вынести людям. Вы должны сказать вот это и это. Не все, что вы узнали. Такой задачи ни на одном концерте не стоит. Это не лекция, это не студенты к вам пришли. Но вы что-то такое сами поняли, нашли, что и вас очень сильно заинтересовало, а значит, вы сможете задеть и интеллектуальную, и эмоциональную публику. И они уйдут с каким-то открытием для себя. Надо же, а здесь вот так, а здесь вот так. То есть я никогда не являюсь просто информатором, который какие-то статистические данные рассказывает. Они ни у кого в голове не застревают. И даже когда я рассказываю что-то биографическое, я стараюсь не называть даты, я все перевожу на возраст. Во столько лет этот человек сделал вот это, а во столько лет вот это. И вот это людьми воспринимается вообще по-другому, потому что это очень что-то такое человеческое, живое про каждого из нас. Каждый начинает себя сравнивать вот с этим великим человеком в том возрасте.
Бывают ли у вас такие моменты, когда вы проживаете жизнь того или иного музыканта, перенося какие-то события на себя, строя какие-то параллели, соответственно, времени, в котором жил исполнитель, и насколько это тяжело для души, для сердца, вот эти эмоции?
Да, вы правы. Вы знаете, когда я начала на себя примерять некоторые вещи, когда я подошла к возрасту, в котором Моцарт завершил свой путь. Моцарт, как известно, прожил 35 лет. И вот когда мне исполнилось 35 лет, и я вдруг поняла, что это же возраст Моцарта, когда у него все закончилось на этой земле. И он к этому возрасту сделал все, что он сделал, все, что мы знаем. И я понимала, что я-то еще очень молодая, я еще только вообще в каком-то, мне казалось, начале своего пути, я еще только нащупываю какие-то вещи. А он к этому возрасту абсолютно все сделал. И вот дальше, вы знаете, вот пошли наслаиваться эти вещи, когда я понимала, что а вот мне сейчас столько, а в этом возрасте Шостакович написал такое-то произведение, да? Или вот в этом возрасте Бетховен уже не слышал. А вот в этом возрасте Шуберт уже, понимаете, вот он сделал что-то такое, что вообще большинство людей на земле никогда не сделает, даже близко к этому не подойдет. А он в свои 31 год все это сделал, завершил и наследие оставил, которое потом чуть ли не 100 лет люди вообще оценивали и находили его произведения. Так что, да, вы совершенно правы, начинаешь на себя примерять, начинаешь стараться представить условия жизни, в которых жили люди. Знаете, меня в свое время очень поразили книги австрийского автора Антона Ноймайера. Он профессиональный врач и профессиональный пианист, и у него есть целая серия книг, где он пишет о знаменитых людях и с точки зрения врача, и с точки зрения музыканта. При этом он изучает документы тех лет, он изучает истории их болезни, он рассказывает о том, как люди себя чувствовали, как их лечили на тот момент, вот тогда, когда они жили. И когда ты все это начинаешь себе представлять вот в повседневной, обыденной жизни, читаешь о том, как проходили последние годы Бетховена, в каких ужасающих условиях, просто мучений, физических мучений, мытарства. Я сейчас не имею в виду его глухоту, я имею в виду другие сопутствующие болезни. И когда ты понимаешь, что в это же самое время он писал свои самые великие произведения, ты понимаешь, что это титан. И это настолько больно себе представлять, как человек жил, а потом ты просто попадаешь, скажем, в его дом-музей в Бонне, где он родился, и видишь вот эти его слуховые трубки, видишь музыкальные инструменты, на которых он играл. Ты вообще как-то человека начинаешь представлять себе так, как будто ты с ним знаком был. И вы совершенно правы. Вот если удается вот так почувствовать себя, ну, конечно, не современником, но человеком, у которого есть возможность вот каким-то образом через книги, через информацию представить, как он проживал свой каждый день. И тогда ты вообще по-другому воспринимаешь музыку и личность этого человека. Ведь очень многие люди, большие люди, титаны, гении, они были такими сложными людьми в жизни, и ты думаешь, Боже мой, а вот если бы тебе довелось быть его близким человеком, членом его семьи, вот как бы ты с ним рядом жил? Вот тебе легко было бы оценить его гениальность или нет? Вот такие, кстати, мысли часто посещают, когда читаешь его, думаешь, да, Роберт Шуман, да, гениальный человек. А каково было его жене Кларе? А ведь очень непросто было, а ведь она тоже была гением. Понимаете, вот... Тут стараешься, конечно, много-много слоев совместить и действительно какие-то вещи примерить на себя, и это бывает тяжело.
И действительно, судьбы великих музыкантов, они исполнителей, вообще творческих людей, они, наверное, очень сложны, уникальны. И вот у меня складывается впечатление, что что-то великое и прекрасное, оно проходит через такие тернии сложности характера человека. Всегда ли, как вы думаете, вот настоящее, что слушателями воспринимается как что-то прекрасное, как что-то удивительное, должно пройти через какие-то мучения, через какие-то настолько тяжелые роды его создателя, и порой этому создателю, наверное, ну, настолько тяжело и трудно, и его окружению, и вот пережить это все. А мы с такой легкостью сидим потом в зале, слушаем эти произведений, исполнений, и нам кажется, что, наверное, у человека вот такая безоблачная история жизненная, и он ее вот так дарит нам с такой легкостью, а на самом деле, может быть, совсем все наоборот и очень противоречиво.
С одной стороны, вы правы, что люди, проходя через какие-то тернии, через очень большие испытания, приобретают опыт, особый, уникальный совершенно опыт своей души, и потом притворяют этот опыт в своих произведениях искусства. С другой стороны, есть примеры того, что жизнь-то на самом деле безоблачна и очень удачна, а человек является великим композитором. Вот сейчас первый, кто мне приходит на ум, это Феликс Мендельсон. Вот, казалось бы, настолько все удачно у него было с самого детства. И был он вундеркиндом, и родился в очень состоятельной семье. Эта семья имела возможность дать ему блестящее образование, дать возможность ему путешествовать по миру, получать непосредственные впечатления от разных стран и встреч с композиторами. И все вроде было прекрасно. И у него было особое мышление, которое позволило ему оценить, скажем, музыку Баха и возродить ее через 100 лет после того, как Баха уже не было на земле. А ведь благодаря Феликсу Мендельсону были через 100 лет исполнены «Страсти по Матфею» Баха. И он поднял на новый уровень в Лейпциге оркестр «Гевандхаус», который существует до сих пор. И он был создателем консерватории первой немецкой в Лейпциге. Но, вот опять это «но», понимаете, вроде бы жизнь вот такая прекрасная и безоблачная, но в 39 лет его не стало. Это был бич его семьи, это был инсульт, от которого умирали его старшие родственники в раннем возрасте, его любимейшая сестра Фанни тоже погибла от этой ситуации. Сам он вот так в одночасье ушел из жизни. Но если вот анализировать его жизнь, то нельзя сказать, что он прямо мучился, и поэтому у него такая прекрасная музыка в конце концов получилась. А бывает, конечно, и по-другому. Поэтому я бы сказала так, тут не надо проводить вот прямую параллель. Если брать того же Бетховена, о котором я сегодня упоминала, иногда просто поражаешься тому, насколько лучезарные произведения писал Бетховен, уже будучи тяжело больным человеком и проходя все мытарства, и будучи человеком одиноким. Ведь у него не получилось создать свои собственные семьи, хотя влюблен он был, и до сих пор люди спорят о том, кто же та далекая возлюбленная, к которой он обращался в своем песенном цикле, которой он посвящал свои произведения. Называются разные женские имена. Ну вот, не получилось. А тем не менее, у него соседствуют и драматические, и трагедийные произведения с произведениями абсолютно лучезарными, что если вот не сказать публике, дорогие слушатели, это тоже Бетховен, то публика может подумать, что нет, он не может, Бетховен, такую музыку написать. И масса тому примеров, понимаете, есть примеры жизни того же Антонио Сальери, который был невероятно успешен, популярен при жизни, которого вот так вот обвинили в смерти Моцарта, и это клеймо держалось на нем больше 300 лет, и до сих пор в некоторых странах существует негласный запрет на исполнение музыки Сальери, хотя уже в конце XX века в Милане прошел знаменитый суд, знаменитый на весь мир, когда собирались и врачи, и юристы, и музыканты, и была прямо настоящая и защита, и обвинение, и выяснялось все-таки, Сальери виновен или нет, и было провозглашено: нет, он не виновен, он ничего не делал того, в чем его обвиняли потомки, и у него смысла в этом не было, он был настолько успешен в жизни, он столько музыки написал, он столько постов великолепных занимал. Он был придворным композитором. Он был одним из создателей Венской консерватории. Он был богат, успешен. А вот если музыку его посмотреть, а у него такой проникновенный, потрясающий реквием у Сальери написан, который он завещал исполнить, когда его не станет, и это было сделано, а написал он его более чем за 20 лет до конца своей жизни. Поэтому, знаете, у каждого представителя искусства у него есть разные произведения, и просто мы же разные, ощущения от жизни у нас разные в разные моменты. Оно может быть и лучезарным, и очень трагическим. Мы все разные, и просто люди искусства не очень тонко все это чувствуют и передают.
И вы знаете, мне кажется, вот таким, может быть, одним из, не знаю, насколько главным, но важным фактором в каждой судьбе, это, наверное, вот любовь. И неважно, взаимная или неразделенная, но это вот настолько важный момент, когда человек под влиянием этого чувства, ну, может, наверное, какие-то чудеса творить, горы сворачивать, и вот изливать эту душу, потом мы можем слышать это и в произведениях, и в исполнении. Любовь, она все-таки, наверное, правит миром.
Вы знаете, да, любовь – это так важно, потому что человек открывает в себе такие глубины, о которых он не подозревает, потому что пока человек не влюбился, он даже не знает, на что он способен, и такие чувства его могут обуревать. С другой стороны, тут надо очень подумать, неразделенная любовь – такое ли это счастье, потому что для некоторых это неизбывная трагедия, когда люди лишены возможности свои чувства как-то реализовывать и получить ответы, испытать ощущение счастья, и это может стать горем. С другой стороны, это так обостряет восприятие жизни, мира, всего, то есть люди иногда под влиянием вот таких горестных переживаний, конечно, создают шедевры, но я бы, честно говоря, никому бы не пожелала вот горестной, неразделенной любви, но и такого прохладного шествия по жизни, без больших эмоций, без больших переживаний. Я бы тоже не пожелала бы, конечно, нет. Любовь, да, любовь – это очень важное чувство, но хорошо все-таки, когда оно взаимное.
Марина Владимировна, скажите, пожалуйста, что вас вдохновляет в этой жизни? Чем вы наполняете сердце? Не только, может быть, музыка присутствует в жизни. Что еще прекрасного вы считаете для себя? Может быть, какие-то чувства, созерцание этого мира?
Да, конечно, не только музыка, но начнем с того, что я очень люблю читать, и у меня большая библиотека домашняя, и всю жизнь я выросла среди книг, была среди книг как-то в наших семьях, в семье моих родителей, всех моих родственников, всегда были очень большие библиотеки, и привычка читать с детства, вот общаться с печатным словом, это что-то, без чего я вообще не представляю свою жизнь, потому что я сейчас не открою ни для кого секрет, что 80% информации мы получаем при чтении, поэтому книги, вот то, что можно почерпнуть из литературы, и художественной, и специальной литературы, это очень важно в моей жизни. Потом, вы знаете, я очень люблю все виды изобразительного искусства, тоже спасибо моей семье, Спасибо моим родителям, которые с детства старались в самые лучшие музеи нас с сестрой обязательно привезти, многократно привезти. И могу сказать, что в детстве не проходило года, чтобы я не бывала в Третьяковской галерее, чтобы я не бывала в музее имени Пушкина в Москве, чтобы я не была в сокровищницах Московского Кремля, чтобы я не побывала в музеях Петербурга, в Эрмитаже, в Русском музее, во многих. И это прямо настоящая потребность вот такая сложилась. Я помню, как я в детстве в Третьяковской галерее простаивала у своих любимых каких-то картин, и я слушала, как разные экскурсоводы по-разному рассказывают. И я так вот, знаете, я именно проникалась, я вот прямо себя внутри ощущала. И не случайно потом, когда я стала музыковедом и стала продумывать разные программы, у меня неоднократно были программы, где пересекается музыка и другие виды искусства, где музыка и живопись, музыка и скульптура, музыка и архитектура. То есть это вот то, что обязательная часть моей жизни, и это очень-очень меня трогает, очень волнует. И тут я еще не могу не сказать, что я страстная путешественница, что я объездила 27 стран мира, многие из них не по разу, бывала в знаменитейших музеях мира и музеях изобразительного искусства, и во дворцах, и просто многие города – это просто музеи под открытым небом. И это тоже колоссальные впечатления, которые питают творческую фантазию. И я очень люблю делать программы, скажем, какие-то путешествия. Например, вот я вспоминаю филармоническую программу «Лейпциг музыкальный», или там, скажем, «Рим романтический», или еще что-нибудь, когда рассказываешь о знаменитых оперных театрах мира. И есть возможность поделиться своими собственными впечатлениями. Правда, я никогда со сцены не говорю «я видела, я была». Но я думаю, что когда рассказываешь о том, что видел своими глазами, пережил сам, публика по-другому реагирует, это момент достоверности такой, вот как раз это то, чем можно увлечь, потому что есть вещи, которые можно рассказать только от себя, это нельзя прочитать, это нужно самому пережить. Ну, что еще? Я очень люблю природу, поэтому мои путешествия не только по каким-то культурным центрам, по знаменитым городам мира, это, конечно, и красоты природы, и это тоже то, что вдохновляет невероятно, а вообще мне очень интересны люди, я люблю людей, мне нравится с ними общаться, я открыта всему интересному, то есть нет такого, что вот это меня не интересует, сюда не пойду, с этим разговаривать не буду. Я открыта новой информации, мне интересно жить, мне интересно общаться. Вот это, наверное, самое главное, что я хочу сказать.
Вы чувствуете себя счастливым человеком?
Однозначно, однозначно, потому что, слава Богу, у меня такая работа, такая деятельность, которая позволяет объединить все, что я люблю, потому что мои концерты – это никогда не просто музыка и все, это всегда музыка плюс. Музыка плюс литература, музыка плюс живопись, музыка плюс, скажем, как плюс история. Вот, кстати сказать, история тоже очень люблю и очень увлекаюсь этим. Музыка и география, музыка и живой мир, потому что вот целая, например, программа у меня была связана с птицами. И это столько здесь тоже и символики, и геральдики, и непосредственно голоса птицы. Столько композиторы про птиц писали, изображали. И об этом тоже хочется рассказывать. И это невероятно много всего. И я действительно счастлива. Вот я каждый раз, готовясь выходить на сцену, я чувствую себя абсолютно счастливой. И вот сегодня у меня тоже очередной концерт. И я тоже знаю, что едва я увижу глаза слушателей в зале, и вот это ощущение счастья и крыльев за спиной, оно обязательно появится.
Марина Владимировна, знаете, так очень скоротечно прошло время сегодняшней программы, к сожалению. И я попрошу вас, чтобы вы что-то пожелали нашим радиослушателям православного радиоканала «Воскресенье».
Я, наверное, пожелаю вот что. Я желаю вечной молодости в душе, а человек молод тогда, когда вечером он строит планы на будущее. Они только вспоминают прошлое. Когда остаются только воспоминания, это значит, человек поставил некую черту. Все уже случилось в его жизни. Вот никогда не поздно что-то открывать, что-то узнавать, наполнять свою жизнь интересом каким-то. Вот этого я и пожелаю вашим слушателям. И, конечно, пожелаю приходить на наши концерты. Мы всегда будем рады всем. Может быть, кто-то впервые придет на концерт классической музыки и поймет, что это огромный мир, где его ждут потрясающие открытия.
Марина Владимировна, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю встречу, за нашу сегодняшнюю программу. Хочу, конечно, пожелать вам крепкого здравия, творческого вдохновения на долгие-долгие годы. Пусть то разнообразие и множество проектов, которые вы нам дарите, программ, только росло, росло. Мы с удовольствием будем приходить, слушать ваш прекрасный голос, ваши прекрасные истории. Благодарю вас от всего сердца.
Спасибо, Константин. Всего вам доброго.
Спасибо огромное.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях была музыковед, автор и ведущая абонементных серий Свердловской государственной филармонии, зала Маклецкого, Уральской государственной консерватории, культурного центра «Царский», Синара-центра, ведущая фестивалей Союза композиторов Свердловской области и регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования Министерства культуры Свердловской области, автор и ведущая 36 фильмов проекта «Филармонические уроки» при поддержке губернатора Свердловской области и Министерства культуры Свердловской области, лауреат премии главы Екатеринбургской митрополии в сфере культуры и искусства Марина Владимировна Принц. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!